Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Я приветствую всех слушателей программы «Культурное путешествие» в студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
Что носили во времена Петра III? Как на самом деле выглядела форма стрельцов? И что такое доломан и ментик в гусарской одежде? Все это и многое другое теперь можно узнать в одном месте. В декабре прошлого года в центре Москвы открылся музей истории военной формы одежды. И в преддверии праздника Дня защитника Отечества мы с Маратом решили затронуть этот аспект. Нам показалось, что не всем хорошо известный. И рассказать о новом музейном пространстве, о его наполнении мы пригласили в студию Вести ФМ исполнительного директора музея Елену Синицыну. Елена Валерьевна, добрый день.
Добрый день, Полина. Добрый день, Марат. Добрый день, дорогие радиослушатели.
Давайте с самого начала. Ваш музей еще очень молод. Ранее, насколько я помню, он находился по другому адресу и была небольшая коллекция. Сейчас у вас новый дом. Расскажите, как зародилась идея создания именно музея военной формы?
Давайте сначала я просто познакомлю радиослушателей с тем, что такое наш музей. Наш музей – это такой небольшой музейный холдинг, который состоит из четырех музейных пространств. Два из них расположены в Москве и два в Смоленске. Московские музеи – это музей московских стрельцов «Стрелецкие палаты», который находится в Лаврушинском переулке во дворе Дома писателей. И наш новый музей – музей военной формы, который изначально был небольшим количеством открыт в Петроверикском переулке, и вот в декабре переехал на Большую Никитскую. Ну, что касается смоленских музеев, то там у нас экспозиция в двух башнях. Одна экспозиция находится в башне Громовой и рассказывает об истории создания крепости Смоленской. А второй очень красивый музей, мы называем его «Музей счастья» или «Музей смоленские украсы» в башне Маховой. Мы рассказываем о замечательном народном творчестве, которое существовало в Смоленске с давних времен.
То есть вот этот целый такой региональный даже холдинг. И я знаю, что у вас были такие основания, была такая благодатная работа по созданию музейного пространства и в Оржеве, где теперь уже с новыми силами и новыми институциями создается колоссальный мемориальный комплекс, да, посвященный Ржевской битве. То есть фактически музей военной истории, в том числе и связанный с одеждой военной формой, он такой вот прямо общероссийский, да?
Да, совершенно верно. В Оржеве, в деревне Хорошево, находился дом-музей Сталина. Это на самом деле уникальное место, потому что Сталин во время Великой Отечественной войны мало куда выезжал, и тем более на фронт, и вот его нахождение там в августе 43-го года, это на самом деле такое очень серьезное событие. И надо сказать, что именно там, в этом доме, было принято решение о том, что победы и освобождение, вернее, городов российских будут знаменоваться салютами. И с того времени до конца войны, каждый раз, когда освобождался какой-то город, то били салюты.
Да, ну вот возвращаясь в Москву, в усадьбу, на Большую Никитскую. Ведь это очень сложно вот так создать по хронологическому, может быть, да, принципу рассмотреть историю военной формы нашего Отечества. Как вообще вот вы подходили к этому сложнейшему, какому-то безразмерному, на мой взгляд, сюжету?
Вы абсолютно правы, и создать концепцию такой постоянной экспозиции. Вообще, на самом деле, хочу сказать, что мы делали целиком и полностью весь музей от начала до конца. То есть у нас было пустое пространство, и мы создавали не только экспозицию, но и выставки, которые там есть, и мы также создавали все общественные зоны. Нужно, чтобы все было сделано в едином стиле. А что касается музея военной формы и его постоянной экспозиции, которая называется «Мундир для героя», то очень долгое время мы не могли понять, как правильно рассказать обо всем. Были абсолютно разные идеи, и одна из идей была то, что это усадьба, и нужно сделать мужскую и женскую половину и рассказать, как бы вот разделить по такому гендерному признаку. А потом мы думали о том, что, может быть, взять какой-то один предмет военной формы и каждый зал посвятить этому предмету и рассказать о эволюции этого предмета, то есть как он с определенного периода времени до современности дошел. Но потом, все-таки погрузившись в историю военной формы, мы поняли, что она претерпевала достаточно серьезные изменения с приходом к власти очередного нашего российского императора. И поняли, что, скорее всего, вот это будет самым правильным и самым интересным рассказать именно о том, как она видоизменялась в течение времени вот по такому именно принципу.
И даже так эстетика, да, императоров и императриц наших галантного 18 века, да, она тоже сказывалась. использовать на военной форме?
Абсолютно точно. И надо сказать, что военные всегда несли в массы моду на то, какую одежду будут надевать на себя люди. И, конечно, поскольку вот мы видим ту военную форму, которая представлена у нас в период 18-19 века, это же безумная красота, безумная красота. Надо сказать, что вот Михаил Юрьевич Лермонтов пошел служить именно потому, что ему очень понравилась военная форма. Да.
Да, а екатерининские образцы вот эти вот элегантные, они у вас сохраняются?
У нас сейчас совершенно уникальная есть вещь, которая в рамках открытия музея нам предоставила на временное хранение музей усадьбы Архангельская. Это мундир офицера кавалергардии. Потрясающая вещь. Дали нам всего на 3 месяца. Очень красивый мундир. И стоит он в зале Екатерины II вместе с совершенно изумительным платьем мундирным самой Екатерины. Ведь она тоже
военноначальница была. Главнокомандующая наша.
И я хочу сказать, что мы пошили на самом деле уникальную реплику, потому что сделали полностью, воссоздали это платье. Это был очень большой труд, очень такой долгий, потому что, ну, по тем фотографиям, которые мы видели, да, как бы не было понятно, насколько сложно в изготовлении было это мундирное платье. А потом, когда уже поехали наши мастерицы снимать мерки, рассмотрели это платье, поняли, что оно расшито везде пайетками. И надо сказать, что даже в Индию отвозили для того, чтобы...
Кстати говоря, раз вы работали с платьем Екатерины, какие у нее такие, ну, не то чтобы мерки, но она была крупной женщиной, невысокой или полной. Вот вообще, как это платье, на какую фигуру оно было пошито? Ну, на ваш женский взгляд.
Ну, не могу сказать, что она, наверное, соответствовала бы сегодняшним стандартам 90-60-90. Ну, покрупнее она, конечно. И период времени, когда носила она это платье, она уже была в возрасте, поэтому, в общем, надо сказать, что дама была, да, не маленькая.
Ой, это вообще потрясающие вообще артефакты. Говоря сухим языком, а на самом деле наши, конечно, сокровища, наша русская история.
Но мы к вашей коллекции очень интересно, обязательно вернемся. Давайте вот вы сказали такую фразу, что вы получили пустое место. Да? Понятно, что вы переехали в старинный особняк тоже с историей. Расскажите о здании, в котором вы находитесь, и прежде всего, как до него дойти?
Мы находимся в здании усадьбы Васильчиковых, которая находится на Большой Никитской, в доме 46/17, строение 1. Это наш точный адрес. Дойти можно от 3 станций метро, но мне больше нравится дорога от станции метро Баррикадная. Также можно идти по бульвару от станции метро Пушкинская, Тверская или Чеховская. Ну и самый такой, мне кажется, длинный, сложный, витиеватый маршрут от станции метро Арбатская. А усадьба очень красивая, и когда мы поняли, что в этом здании будет размещаться музей, мы решили, что обязательно один из залов нашего музея будет посвящен истории этой усадьбы, для того, чтобы люди могли вообще понять, а что же здесь было раньше. И опять же, изучая исторические источники, поняли, что расцвет этой усадьбы приходился как раз на середину 19 века, тогда, когда там жили такая родовитая семья Васильчиковых. И усадьба-то называется Васильчиковых, но на самом деле Васильчиковы никогда не были владельцами этой усадьбы, они арендовали там помещение, но вот жена Васильчикова, она была такая активная дама, которая собирала у себя в доме очень много известных людей, у нее в гостях был и Гоголь, и Тютчев, и Щепкин, и Айвазовский. И надо сказать, что даже часть гостей в виде барельефов изображены на плафонах, которые на потолке над люстрами отреставрированы и сейчас находятся. Вот если внимательно приглядеться, то там прям видно барельеф очень многих известных посетителей этого дома.
И у вас там есть даже такой план этого дома, да, с залами и как даже такое интерактивное видение, как там проходили балы,
гостей. Да, ну, мне кажется, что людям всегда интересно немножечко подглядывать куда-то, да, а подглядеть и посмотреть, как жила эта усадьба, можно было только с помощью того, чтобы воссоздать хотя бы в миниатюре эту усадьбу. И у нас появились совершенно изумительные партнеры, которые сделали великолепный, мне кажется, макет, он интерактивный. Причем макет этот интересен тем, что верхние этажи нашего дома, второй этаж нашего дома, он полностью меблирован. Там живут хозяева этого дома. Каждая комната имеет свое собственное предназначение. А в том зале, который сейчас у нас является самым парадным, настоящий бал с парами, которые кружатся в вальсе, играет музыка, зажигается свет. То есть все очень наглядно и красиво.
Ну вот до эфира вы нам рассказывали о концепции музея, о том, о чем вы думали, когда вот создавали, как правильно разместить все это и что в итоге вышло.
Хочу сказать, что создание музея это на самом деле очень, ну, сложная вещь. И сделать военную форму музейным предметом, ну, мне кажется, ну, это тоже задача такая, не из легких. И когда мы разрабатывали и концепцию, и дизайн-проект нашей постоянной экспозиции, мы постоянно, как бы употреблю такое слово, скатывались на военную историю России. Но нам нужно было сделать главным экспонатом все-таки военную форму. И тогда мы придумали такую вещь. Мы поняли, что одно без другого просто не живет. И тогда мы пришли к такому выводу, что мы должны разбить это на эпохи по нашим императорам, которые были в России, и потом уже дальше какие-то периоды, которые действительно позволяют отследить изменения в военной форме. Например, у нас есть зал, который называется «Непобедимая и легендарная». Это Красная армия. И затем, когда изменения военной формы вносятся, обратно возвращаются погоны, да, у нас как бы возвращаемся мы к другой эпохе. Вернее, это получается другой период, и дальше у нас появляется другой зал, который рассказывает об этом. Так вот, значит, хронологию мы такую сделали, и плюс мы сделали в каждом зале таймлайн, который как раз и позволяет наглядно посмотреть то, как менялась форма, то есть какие элементы новые в этой форме появились, и в то же время изучить военную историю, то есть понять, какие события были связаны с той самой эпохой.
Вообще, вот по отзывам посетителей, одна из таких мыслей, которую гости ваши всегда высказывают, и в том числе вот в социальных сетях, в интернете, как вам удается мастерски соотносить экспозицию, артефакты, представленные раритеты, или ваши, или на время к вам приходят, с интерактивной составляющей, как вы вот умеете очень хорошо с этим работать. Вот как это все удалось? Вот, ну, не будем обижать коллег-музейщиков, не всем это далеко удается, многие уходят в модные интерактивные, значит, все гаджеты, предметы, и такое складывается впечатление, что я просто посмотрел в компьютере веселые картинки, и зачем я туда приезжал. А как вот вашему музею удалось это все так гармонично соотнести?
Мы понимали для начала, что наш главный посетитель, вернее, даже задача такая перед нами была, чтобы к нам приходили наши дети, и чтобы, выходя из музея, каждый мальчишка хотел служить в рядах российской армии, чтобы был горд за свою страну, и чтобы вот основной задачей музея было именно патриотическое воспитание. Мы поняли, что современные дети рождаются уже сейчас практически
с телефоном в руках,
с планшетом, с айфоном в руках. И важно то, что мы поняли, что этот телефон у них отнять нельзя. Но контент, который они получат в этом телефоне, он должен быть правильный. И мы загрузили в наше мультимедийное устройство, ну, как нам показалось, правильный контент. И на открытии музея был Михаил Борисович Петровский. Я очень, честно говоря, волновалась, потому что все-таки мультимедийки в музее достаточно много. Но вот он на открытии, когда произносил свою речь, сказал, что действительно, да, у нас получилось так, что одно другому не мешает.
Дополняет и помогает.
И, например, в зале Бородино у нас есть большой интерактивный экран. Рассказать про Бородино очень сложно, потому что есть Бородинская панорама в Москве, есть музей Бородинская битва в Подмосковье.
Да, сложно.
Есть много реконструированных, вот таких вот сражений, где и форма вроде как, и все это тоже.
А рассказать все равно надо.
Конечно.
А у нас военная форма. И мы пошли по такому пути, что на Бородинском поле стоит огромное количество памятников и монументов, во-первых, самой битве, во-вторых, тем полкам, которые принимали участие в этой битве. И мы взяли историю этих полков, мы сделали красивую большую карту Бородинской битвы, взяли на этой карте, отметили расположение полков, и при нажатии на место, где находится определенный полк, на экране появляется представитель этого полка, мы рассказываем о том, в какой военной форме он был, а дальше идет, раскрывается карта, которая показывает, какую роль сыграл этот полк в этом сражении. И затем заканчивается вся вот эта часть мультимедийки, посвященная определенному полку, тем, что на экране возникает монумент, посвященный именно этому полку. И вот такой подход у нас был практически ко всем мультимедийным устройствам. Мне очень нравится, например, экран, который есть у нас, посвященный 7-летней войне. То же самое, каждый мультимедийный экран или тач-панель, который у нас есть, они позволяют человеку в такой игровой форме приобрести определенные знания. И по большому счету я могу сказать, что практически каждый наш зал, он способен дать такой интерактивный урок истории. Знаете, наша мультимедийка оказалась такой интересной вещью. За один раз невозможно обойти музей. То есть невозможно все посмотреть, невозможно все почитать. И несмотря на то, что мы сейчас открыты всего 2 месяца, у нас есть люди, которые приходят уже 2-й и 3-й раз, потому что говорят, что хочется узнать все, что есть в вашем музее.
А это очень хороший показатель, когда хочется возвращаться в место снова и снова. У нас сейчас будет короткий перерыв. Вернемся в студию и продолжим нашу беседу через 2-3 минуты.
Культурное путешествие. Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Программа «Культурное путешествие», Полина Ступак и Марат Сафаров. И сегодня с нашей гостьей Еленой Синицыной мы говорим о недавно открывшемся музее военной одежды. Музей интересный, как мы сейчас поняли, интерактивный и куда действительно хочется возвращаться. Но у меня такой вопрос. Есть ли в музее какие-то совсем древние артефакты, ну, относящиеся, там, не знаю, к тем временам, когда были кольчуги, рыцари, вот что-то это такого плана?
Ну, прям таких артефактов подлинных у нас нет. И, знаете, я хочу сказать еще вот о чем. Дело в том, что поскольку мы музей молодой, ну, можете себе представить, создавать музей сейчас в 21 веке.
Очень сложно.
Очень сложно, потому что практически, ну, откуда взять подлинные вещи? И хочу сказать, что основную часть нашей экспозиции сейчас занимают предметы, которые нам предоставила в рамках сотрудничества с Министерством обороны Центральный музей вооруженных сил. Это была такая большая работа проделана, и с большой благодарностью надо отметить заслугу Антона Губанкова, который был тогда руководителем департамента культуры Министерства обороны, который вот именно способствовал тому, чтобы эти вещи были переданы для того, чтобы их могли смотреть посетители музейные, потому что в поселке Бахчеванжи, где они находятся, там тоже есть музей, специальный музей военной формы одежды, но туда очень сложно попасть.
Да, это Подмосковье.
Подмосковье, и там специализированные экскурсии. И кроме того, вещи находились все в разном состоянии, им требовалась реставрация. И вот Российское военно-историческое общество в рамках этого договора получило эти вещи и отреставрировало за свой счет. И сейчас люди приходят к нам и могут все это видеть. И надо сказать, что вещи действительно в хорошей сохранности, и их очень интересно их смотреть. Очень
там
интересно.
У вас даже, по-моему, треуголка Петра Третьего.
Да. Да, совершенно верно. И приходят некоторые люди. Вот когда мы работали на Петровирекском, у нас там есть лядунка в экспозиции. Вот приходил человек, который, к нашему великому удивлению, лег на пол и рассматривал ее снизу, потому что, ну, она находилась в витрине за стеклом, и он не мог никак рассмотреть, что же там находится внизу. Вот он лег на пол и снизу на нее очень внимательно смотрел. Очень много приходит реконструкторов, которые сейчас шьют одежду сами. И, конечно, им интересно то, как выглядели подлинные вещи, потому что они пытаются создать то, что они надевают на себя, вот на всякие мероприятия, тоже аутентичное, очень похожее.
Знаю, что вы подружились еще с одним замечательным музеем, Петербургским музеем Александра Васильевича Суворова.
Да, да, совершенно верно. Ну, давайте тогда начнем и расскажем о том, что вообще в этом году у нас получилось совершенно потрясающее сотрудничество с музеем Тарханы. У нас в музее находится ментик офицерский, в котором изображен Михаил Юрьевич Лермонтов на картине Заболоцкого. И вот приезжала директор когда этого музея, мы с ней придумали такую интересную вещь, что у нас будет маленький уголок Лермонтова. И вот сейчас к нам на 3 месяца приехали мемориальные вещи Лермонтова. И это положило начало такому интересному сотрудничеству, когда в нашу постоянную экспозицию внедряются вещи, которые просто ее дополняют. И это на самом деле очень здорово. И вот буквально на прошлой неделе к нам приезжал представитель музея Суворова. И сейчас после переговоров с директором приняли решение, что в ноябре к нам приедет тоже небольшая коллекция мемориальных вещей Суворова, и мы разместим эти вещи в залах Екатерины II и Павла I.
Ну, исторические периоды.
Да,
Да. Опять же, возвращаясь к экспозиции, я даже, наверное, попрошу вас провести своего рода виртуальную экскурсию, когда приходит посетитель к вам, с чего он начинает свое знакомство с музеем и чем он заканчивает.
Ну, я постараюсь провести ее коротко, потому что у нас в постоянной экспозиции 22 зала, и плюс еще есть временные выставки, и есть очень интересный зал, посвященный современной армии России, который тоже был сделан совместно с Министерством обороны. Называется эта выставка «Нам есть чем гордиться». И там прям представлена суперсовременная форма одежды и представлены современные виды вооружений, ну, естественно, в макетах, потому что подлинные предметы вооружения, наверное, хранить в музее, ну, не совсем
сложно.
Да,
сложно. И не очень, может быть, и
да.
Нужно.
Ну, я хочу сказать, что мы с самого начала ориентируем наших людей с помощью такой навигации, которая у нас есть на стене. У нас есть 14 солдатиков, нарисованных специально для нас художником Андреем Корощуком. колчаком. Эти солдатики – наша визитная карточка, и каждый солдатик соответствует определенной эпохе. Есть специальный пульт управления, с помощью которого наш посетитель может выбрать силуэт этого солдатика. При нажатии на специализированную кнопку он становится цветным, и над ним появляется информация о том, в каком зале, на каком этаже, на какую эпоху этот солдат и где его можно посмотреть. Ну а сам первый зал посвящен эпохе Петра I, и дальше по хронологии мы идем, начиная от Петра, Петр, потом у нас зал трех правителей. Вот дальше у нас идет небольшое отступление от хронологии, но мы позволили себе такую вольность исключительно из-за того, что в этом зале есть подвал, и надо было его как-то использовать. И пришла такая в голову идея: давайте сделаем там, поскольку это подвал, то есть это под эпохами, там где-то внизу, сделаем там инсталляцию «Битва при Молоде». И поэтому вот именно там мы показываем такой домундирный период. То есть очень интересное, наши партнеры «Невские баталисты» сделали там битву, показали, там у нас воссоздана, значит, и форма одежды русских войск, и татарских войск, и гуляй-город есть, а три стены, которые находятся над этой инсталляцией, они как раз и рассказывают об этой битве при Молоде, которая на самом деле незаслуженно так обойдена вниманием, а на самом деле, ну, решающее значение имела. Дальше по хронологии мы идем, у нас идет зал Екатерины II, потом Павла I, а вот дальше идет один из двух залов, который я очень люблю, называется он Цейгаус, и там мы учим наших посетителей строить мундиры.
Да. Да, потому что их не шьют, их строят.
Да. Мы рассказываем о совершенно изумительном человеке по фамилии Хорунжевский, который позволил сэкономить казне российского государства огромное количество денег, потому что до того, как он начал заниматься пошивом военной формы, значит, и сукно, и кожа поступала в полки, и полковые офицеры очень хорошо на этом наживались. А он придумал такую теорию, он научился раскладывать выкройки на сукне так, что экономил огромное количество сукна и кожи, и тем самым, в общем-то, вот это казнократство было упразднено. И наши посетители могут сами попробовать построить мундир, да, и посмотреть на то, как выглядел Цейгаус в те времена. Дальше мы с нашими посетителями идем в зал Александра I, потом у нас зал Бородино, ну и дальше у нас Николай I, Александр II, Александр III. Очень интересный зал.
А где вот эти прусские, значит, модели Павла? Где они представлены?
На первом этаже в главном доме, как раз вот следом за Екатериной II, большой зал находится, и там как раз
представлены. То есть вот этот контраст между екатерининской всей пышностью и вот этим вот прусским милитаризмом Павла I.
На самом деле, знаете, более контрастно, наверное, это переход из зала Александра II в зал Александра III, потому что у Александра II еще в витрине представлена, очень богатая витрина, такой с большим количеством подлинных предметов, там представлены очень красивые мундиры, и дальше мы переходим в зал Александра III и видим там совершенно иной мундир, совершенно нового покроя, такой простой мужицкий мундир. Надо сказать, что очень многие офицеры были возмущены тем, что им придется носить такое простое платье, и очень многие даже и увольнялись с военной службы.
Но вот батюшка-государь был такой.
И государь сам носил такой мундир, и у нас даже есть в этом зале интерактивная картина, на которой изображен Александр III в таком мундире. Но вдогонку к такому вот простому мундиру у нас есть мундир роты золотых гренадеров, которые являлись охранниками Зимнего дворца. И это тоже очень интересная история, потому что после революции, поскольку охранять здания, в которых находилось правительство молодой Советской Республики, было некому, эта рота золотых гренадеров была принята в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии и вместе с правительством переехала в Москву и какое-то время охраняла здание правительства в Москве.
Интересная история вы рассказываете. Я подумала о том, ну, естественно, вы взаимодействуете с музейным фондом. Но были ли какие-то случаи, когда вам кто-то из посетителей или из коллекционеров приносил какие-то экспонаты или предлагал посотрудничать? Было ли что-нибудь подобное?
Да, конечно. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить все музеи, которые приняли участие в создании нашей постоянной экспозиции и выставок. Эта работа такая достаточно сложная, потому что вы знаете, что в России музейщики не так легко расстаются со своими вещами, и то, что...
Главное, что на очень короткий срок, если расстаются, то на очень ненадолго.
Да, но у нас очень длительное уже такое хорошее сотрудничество с музеем Новый Иерусалим, с музеем как раз Бородинское поле и Бородинская панорама, плюс с нами работает исторический музей, и очень много изобразительного материала вот для размещения в наших тач-панелях нам было предоставлено и Третьяковской галереей, и архивами, поэтому можно сказать, что наш музей — это такое большое межмузейное сотрудничество.
А как как вот вы создавали такой сложный, в общем-то, наверное, да, ключевой период нашей военной истории 20 века, историю нашей Красной армии, Советской армии, сюжет, связанный с военной формой времен Великой Отечественной войны. Вот то, что, конечно, сразу же понятно, вроде бы всем, и все в этом специалисты сразу, ведь на этом поле очень сложно работать.
Все происходило точно так же, как и со всеми другими эпохами, и на самом деле те предметы, которые были у нас, выставлены в витринах и рассказывают как раз о военной форме того периода, и плюс ко всему хочу сказать, что мы делали очень много реконструкций. Все-таки без этого не обошлось, и объясню почему. Учитывая то, что мы находимся в здании старинной усадьбы, к нам очень сложно попасть людям с ограниченными возможностями. То есть вот на инвалидной коляске, на самом деле, это большая наша, ну, головная боль, в смысле того, что мы не смогли это реализовать, но попасть нельзя. Но мы очень хотели сделать, чтобы люди слабослышащие, слабовидящие могли посещать наш музей, и поэтому сделали такие мундиры реконструкторские, чтобы они могли их трогать своими руками. И у нас таких мундиров очень много, то есть можно потрогать сукно, можно потрогать пуговицу, можно посмотреть, ну, пощупать это все и тем самым понять вообще, как это все было построено и как это все было сделано.
По-моему, это вот то, что сейчас сказала Елена Валерьевна, очень многим музейщикам в провинции, в наших провинциальных музеях надо взять на вооружение.
И этого не хватает.
Этого очень не хватает. Понятно, что это требует дополнительного финансирования, дополнительного пошива, все это ясно, но тем не менее, это, по-моему, замечательная вообще вещь. Вот если нас слышат наши коллеги в музеях в разных регионах нашей страны, возьмите, пожалуйста, на вооружение, это ноу-хау.
Кто к вам чаще всего приходит? Это взрослые, это дети. И вообще, какие у вас есть детские программы? Потому что понятно, что, наверное, музей прежде всего нацелен на эту аудиторию.
Когда мы готовились к открытию музея, мы, конечно, сразу думали о том, что наш основной посетитель – это будут дети. Но мы немножко ошиблись. И два месяца нашей работы показали о том, что огромный интерес наш музей вызывает и у взрослых людей. Приходит очень много взрослых людей, не только тех, которые интересуются военной формой, а тех, кто вообще просто любит ходить в музеи. И надо сказать, что, ну вот, мне так кажется, опять же, судя по нашей книге отзывов, музей никого не оставляет равнодушным. И очень много к нам даже приходит людей, вот организованные экскурсии из различных центров социальной защиты, из собесов. Приходит очень много ветеранов, приходит очень много военных. И вот, вы знаете, получилось так, что он понятен всем. И мне кажется, это как раз то самое, вот то, что мы сделали, это очень здорово, потому что я сама не люблю ходить
то есть
в музей,
нет,
когда,
да,
я чего-то не понимаю.
Да.
Да, мне кажется, что вот эта задача сделать музей такой, чтобы его даже поняла там любая тетя Клава, которая приехала из далекой провинции
и не чувствовала
себя здесь
вообще. И понятия не имеет про военную форму,
да,
ничего.
Чтобы ей было неудобно от того, что она ничего не понимает, все восхищаются, она не знает, чем ей-то восхищаться. Вот в этом музее понимание приходит каждому. И, конечно, взрослые люди в основном – это люди, которые идут либо с самостоятельным осмотром, либо заказывают экскурсию, либо у них есть возможность взять аудиогид, такой у нас достаточно подробный, сейчас пока на двух языках, на русском и на английском. А вот что касается детей, им сложно слушать просто экскурсии, они очень быстро утомляются, им нужно постоянное взаимодействие с экскурсоводом.
Но поэтому... у вас есть квесты, насколько я знаю.
Да, мы для них придумали большое количество интерактивных программ. Вот сейчас запустили навигацкую школу. Наш экскурсовод облачен в военную морскую форму. Он с ними изучает различные, значит, азбуку Морзе. На этой навигацкой школе они посвящаются в юнге, они пьют морскую воду. То есть все как положено. Ну и плюс ко всему мы сейчас разработали очень интересный квест, который мы запускаем. И вот мы очень ждем посетителей 23 февраля. Музей будет работать 3 дня. Надо сказать, что 23 февраля мы решили сделать музей для всех мужчин, в том числе мальчиков, юношей, дедушек бесплатно, чтобы они могли прийти туда, пригласить своих дам и сделать вот такой праздник очень интересный для всей своей семьи.
А в такой день, мне кажется, это очень важно. Многие думают о досуге, 3 дня все-таки куда, что-то,
да,
уже. А тут новое, вот мы сегодня подсказку сделали.
Ну вот мы подумали, Татьянам,
да,
делают бесплатный вход на Татьянин день, студентам день студента, ну в этот
же
самый день.
Да.
Чем же отличается?
А женщинам 8 марта дают возможность ходить бесплатно, а мужчин как-то обошли стороной, ну у нас такой музей для мужчин, пусть приходит к нам бесплатно.
Елена Валерьевна, в этом году мы отмечаем, наша страна отмечает 75-летие Победы. Что ваш музей готовит к этой дате?
Спасибо большое за вопрос. Мы, конечно же, не можем остаться в стороне от этой даты и разработали очень большую интересную программу. Что касается самого праздника, то мы планируем в нашем внутреннем дворе сделать такую интерактивную программу, даже, можно сказать, флешмоб «Песни, опалённой войной». Мы планируем сделать там импровизированную фронтовую сцену на борту грузовика с полевой кухней и с 10 утра до 10 вечера петь там военные песни. А я все время говорю, что нельзя 8 марта женский день, и только в этот день чествовать женщин. Также нельзя 75-летие Победы праздновать только 9 мая. Это практически весь год, посвященный этому великому празднику. Поэтому мы будем проводить достаточно большое количество мероприятий. Совместно с Музеем Победы мы сделаем выставку, посвященную детям войны. Расскажем о пионерах-героях, расскажем о сынах полков, расскажем о навигацкой школе, которая была на Соловках, и о детях блокадного Ленинграда. Плюс ко всему мы проведем обязательно конкурс чтецов совместно с Щукинским институтом.
Ведь о детях войны вы собираетесь, насколько я понимаю, да, вместе с самими нашими пожилыми уже современниками, детьми войны, вместе отметить День Победы.
Да, совершенно верно. Мы вообще хотим в нашем музее 75-летие Победы сделать такой лейтмотивом именно про это поколение «Дети войны». И к нам пришли тоже очень хорошие партнеры. Это такая артель семейной традиции, которые вместе с нами к Новому году мы будем наряжать наши елки не традиционными шарами красивыми, а ватными игрушками, которые существовали в тот период времени. И хотим пригласить к нам в гости как раз то поколение и вручить им по маленькой елочке с такой игрушкой, сделать для них концертную программу.
То есть День Победы весь год отмечаем.
Весь год, да, совершенно верно.
Расскажите немного о ваших будущих планах, если это возможно. Что еще нашим слушателям и вашим зрителям можно будет увидеть? И у вас же есть, как я понимаю, постоянная, да, и временная экспозиция, да, которая меняется. Вот что можете озвучить?
Тоже большое спасибо за то, что есть возможность анонсировать наши проекты. Я хочу сказать, что летом, к Дню России, мы откроем выставку, посвященную самокатчикам. Про то, что существовали самокатные войска, знает очень мало людей, практически никто.
Я впервые узнала от вас сейчас.
Да. А на самом деле самокаты и курьеры, которые на самокатах ездили, они, в общем, заменили лошадей, и самокатные войска даже иногда... самокатчик быстрее добирался с информацией. И эта история началась где-то в начале 20 века.
А нам-то кажется, что самокаты появились недавно.
Самокатами так назывались велосипеды. Поэтому это, по сути, велосипедные войска. Просто название такое — самокатные войска. Есть изумительный коллекционер, мы с ним познакомились тоже на выставке частных музеев, и у него огромная коллекция этих военных велосипедов, представленных из разных государств и на разные эпохи. Я имею в виду на разные эпохи 20 века. Такую выставку мы хотим открыть и рассказать нашим москвичам и гостям столицы о том, что существовали такие войска. И второй проект, который тоже, на мой взгляд, заслуживает огромное внимание, это проект, который мы будем делать в октябре месяце, открывать совместно с Музеем армии в Париже, посвященный мушкетерам. Эти переговоры я уже веду очень давно с Музеем армии, с директором музея. Они долго ждали, пока мы откроем музей, и очень заинтересованы в этом общество мушкетеров Арманьяка, которое существует в мире, и у нас даже очень много наших...
По-моему, это будет просто хит сезона.
Да, очень много людей есть, которые посвящены именно мушкетеру. Позапрошлым летом как раз мушкетеру был посвящен Максим Дунаевский, а так это Маргарита Симонян и все наши мушкетеры, и Олег Табаков был мушкетером. И мы хотим привезти из Музея армии, из сокровищницы, доспехи кардинала Ришелье и Людовика XIII, плюс сделать реконструкцию мушкетерской формы и рассказать о мушкетерах как о воинском
подразделении. Теперь я знаю, куда я пойду в октябре. Елена Валерьевна, время подходит к концу, но не могу не задать вопрос. Есть ли среди этого великолепия, о котором вы нам сейчас рассказали, какой-нибудь ваш любимый экспонат?
Я, наверное, про него уже рассказала, когда рассказывала про роту золотых гренадеров. Да, это этот мундир, мне он очень нравится. И знаете, что еще удивительно? Очень многие приходят и говорят: боже мой, какие... считают, что ткань очень сильно усохла, потому что мундир очень маленького размера.
Да.
На самом деле это не так, сукно усыхает не сильно, просто люди в то время, у них было другое питание, другая экология, поэтому люди сами по себе были такие, немножко мельче, чем мы сейчас. раз. Но вот мундир офицера роты «Золотых гренадеров» — это как раз мундир такого крупного, крепкого, очень высокого мужчины, потому что в эту роту принимали только мужчины ростом выше 185 сантиметров. И вот мне безумно нравится это, потому что, ну, это прям вот такой военный-военный, настоящий образец мужества, силы, чести и всего того, что соответствует этому слову.
Ваш музей еще и полезен тем, кто создает на экране, да, форму военную, потому что не всегда она является исторически верно изображенной. Да, все-таки хочется понимать, как было на самом деле. Обращаются ли к вам вот с такими просьбами?
Ну, конечно, да, обращаются, приходят, смотрят. И вообще я хочу сказать, что у нас был такой опыт работы с фильмом «Годунов». Костюмы этого фильма были у нас в другом музее, в музее Стрелецкие палаты. Я хочу прям низкий поклон художнику по костюму, потому что она провела где-то порядка года, наверное, в историческом музее для того, чтобы изучить достоверность того, как надо ей сшить костюмы для этого фильма.
Спасибо вам большое, что вы пришли. Я желаю вашему музею процветания, удачи и посетителей. Еще раз напомню, в нашей студии была директор музея истории военной формы Елена Синицына. Спасибо вам.
И всех с Днем защитника
Отечества. И вам спасибо, и тоже поздравляю с праздником.
Спасибо.
Культурное путешествие.